Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве проходят судебные процессы над скинхедами-убийцами. Почему их преступления часто не рассматриваются как проявление расизма? Барак Обама выступает с речью перед жителями Берлина. По каким причинам этого американского политика часто сравнивают с Джоном Кеннеди? Страсбургский суд обязал Латвию выплатить компенсацию бывшему советскому партизану Кононову. Какой урок извлекут латвийские власти из этой истории? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Московском городском суде начались слушания по делу банды скинхедов Рено Скачевского. 18-летний Артур Рено и его приятель Павел Скачевский обвиняются в убийствах 20 человек и в 20 покушениях на убийство. Все эти преступления совершены по мотивам национальной розни. Аналогичный процесс начнется в Москве в другом суде через несколько дней над другой бандой скинхедов. Эксперты отмечают, что российское националистическое движение превратило убийц в национальных героев. Их родственники помогают собирать деньги на адвокатов, юношам обещают найти приличную работу по выходу из тюрьмы. За первые 6,5 месяцев этого года было совершено более 170 преступлений по национальным мотивам. Это зафиксировано. В результате которых погибли 80 человек и пострадали почти 200. Это значительно превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. По территориальному признаку самыми неблагополучными регионами в этом отношении в России являются Москва, Московская, Свердловская и Ульяновские области. На теме работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Сегодня Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении группировки, на счету которой, по данным следствия, 20 убийств и 12 покушений на убийство по национальным мотивам. Предварительные слушания в соответствии с законом будут проходить в закрытом режиме. При этом уже известно, что данное дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей. На 28 июля в Мосгорсуде назначены слушания по существу в отношении другой группировки из 13 человек, 12 из которых несовершеннолетние. Согласно информации официального представителя городской прокуратуры, обе группы имеют общий почерк совершения преступлений. Всем им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, организованной группой из хулиганских побуждений по мотивам национальной и расовой ненависти и вражды, покушении на убийство, возбуждении ненависти и вражды, совершенном с применением насилия организованной группой и хулиганстве. Помимо этого, по ряду эпизодов несколько человек обвиняются в совершении грабежей. По данным Московского бюро по правам человека, число преступлений по национальным мотивам за минувшие полгода значительно возросло. При этом
можно говорить о существенной активизации правоприменительной практики в отношении лиц, совершивших преступления на почве религиозной, этнической, расовой ненависти, ксенофобии. Всего с января по май 2008 года было осуждено свыше 100 человек, у которых в приговоре присутствовала националистическая составляющая. Но разочаровывает очень сильно то, что суды, в том числе суды присяжных, выносят зачастую излишне мягкие приговоры. Самый яркий пример – это приговор суда присяжных по делу в убийстве таджикской девочки в Санкт-Петербурге. Участники этого дела были в основном подростки, и они были осуждены всего лишь за хулиганство и получили номинальные сроки. В связи с этим уже не раз выдвигалась идея вывести дела о преступлениях такого рода из юрисдикции суда присяжных, но реализация таких предложений противоречила бы Конституции. На данном этапе власть проиграла так называемую «агитационную» в кавычках «войну националистам», потому что не издается достаточного количества книг, пропагандирующих толерантность. В то же время в России насчитывается около 100 ксенофобных газет, 7 книжных издательств специализируются на издании ксенофобной литературы.
Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе о роли власти и средств массовой информации в решении проблемы ксенофобии и межнациональной нетерпимости.
Я фамилию называть никакие не буду, естественно. Имеет место идеология государственная, которую так или иначе артикулируют, в том числе и высокие государственные деятели, которая объективно способствует усилению массовой ксенофобии. Правящих, в том числе структур, в данном случае имеется в виду высокий городской уровень, но это же город-то какой? Это город столичный, город Москва, имеет место вот проявление, просто уже личные проявления ксенофобии среди чиновников, среди среднего и низшего. Я думаю, что и среди высшего, но просто не в столь массовом порядке, звена правоохранительных органов. Мы знаем, какие настроения в милиции. Мы знаем это. Я вам могу сказать по своей журналистской практике, что мне приходилось иметь дело с высокопоставленными представителями Министерства внутренних дел, которых мне приходилось прямо в эфире своей программы поправлять, когда они там употребляли слово «черные». На голубом глазу это им казалось совершенно естественным, нормальным. Но если это кажется нормальным на таком уровне, тогда это, естественно, это попадает в полицейские протоколы, разумеется, просто как норма. Нужна отчетливо выраженная государственная позиция в том, что относится к ксенофобии, к самому понятию патриотизма и отделению его от национализма, к мигрантофобии. Второе. Из этого же следующее. Это позиция средств массовой информации, потому что средства массовой информации у нас или прямо государственные, или аффилированы так или иначе от государства. Значит, от позиции государства зависит и позиция СМИ. И они должны быть значительно более определенны. Здесь мы имеем такой элемент закольцовывания, замкнутый круг, потому что как власть, так и средства массовой информации склонны идти за массовыми настроениями. А идя за массовыми настроениями и потакая им, они их еще более усугубляют. Практику Соединенных Штатов Америки, когда страна за считанные десятилетия решила проблему. Если в 60-е годы, во времена Мартина Лютера Кинга, были скамейки только для белых, то сейчас афроамериканец реальный кандидат в президент. Колоссальный шаг. И это колоссальный шаг прежде всего в массовой психологии. А он был бы невозможен без шага в государственной позиции, очень определенного и твердого.
Президент Ассоциации иностранных студентов в России Габриэль Качофа недоумевает.
Сначала, когда мы об этом начали говорить, это было 15 лет тому назад, никто не поверил. Феномен расизм, ксенофобы растет. Власть когда-то не захотела признаться, что да, это есть болезнь в обществе и нужно было бороться против этого. В любой стране есть расизм. Даже в самых демократичных странах и нападения на иностранцев везде вы это встретите. Но уровень может быть по-разному. Да, я не могу себе представить, что проживая 20 лет в России, я могу стать депутатом, да. Вы можете себе это представить сегодня, что я ректор университета или что-то. У меня российский паспорт, потому что у меня другой цвет кожи. Может быть, я до такой уровень никогда не достигну. Наши иностранные студенты наконец поняли, что гулять по Москве, гулять по улицам нежелательно, хотя мне обидно, да, что человек, который приезжает и живет 5 лет, 10 лет в одной стране, хочет познакомиться вообще с культурой, с традицией этой страны, хочет приобрести друзей, хочет возвращаться к себе на родину, стать послом этой страны, хочет рассказать всем друзьям, что да, посетил и Иваново, и Ульяновск. Я гулял с российскими друзьями. Месяц тому назад я стоял около общежития Университета дружбы народов с ребятами, которые приехали из Санкт-Петербурга. Вдруг три молодые, ну, российские студенты, да, я не знаю, кто они, шли к нам, и вдруг одна девушка кричит: «Ой, посмотрите, русские идут, скинхеды идут». То есть на ровном месте. Боятся.
Ксенофобия и национализм на российских просторах. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 24 июля. Сегодня вступил в должность новый губернатор Чукотки Роман Копин. Преемник Романа Абрамовича на посту главы региона, в отличие от своего предшественника, практически неизвестен за пределами Чукотки ни как публичный политик, ни как владелец внушительного состояния. В лице Романа Копина, как полагают политологи, тем не менее регион получит хорошо и целенаправленно подготовленного администратора. На это обстоятельство нехватку такого рода администраторов обратил внимание президент. Президент России Дмитрий Медведев, который заявил о необходимости подготовки административного кадрового решения. Видимо, в ближайшие годы Кремль будет размышлять над перспективой ротации губернаторов с тем, чтобы они не успели погрязать в коррупции в тех регионах, где они работают многие годы. Вот об этом комплексе проблем на фоне назначения нового губернатора Чукотки говорит мой коллега Данила Гальперович.
В Москве уже шутят, что нового губернатора Чукотки зовут Роман исключительно для того, чтобы жители Чукотки не путались. И правда, вряд ли вступление Романа Копина в должность чукотского начальника привлекло бы столько внимания, если бы не тот, кого он на этом посту сменил. Кто же такой Роман Копин? Своими знаниями об этом человеке с «Радио Свобода» поделился политолог Станислав Белковский.
Новый губернатор Чукотки – это один из помощников Романа Абрамовича. Причем сам факт назначения этого 34-летнего молодого бизнесмена, который явно не входит в круг ближних соратников Романа Абрамовича, поскольку еще несколько лет назад считалось, что такие верные соратники бывшего чукотского губернатора, как Ирина Панченко или Андрей Городилов, могут возглавить Чукотский округ. Сегодня губернатором назначен человек, который не близок к Роману Аркадьевичу лично и, в общем, входил в третий круг его приближенных. Говорит о том, что, собственно, хорошего человека отдавать на эту должность уже жалко. Фактически исчерпывается уже не первая, а третья, четвертая и пятая скамейка запасных, и скоро начнут вычерпывать уже дальние трибуны сектора С.
Если продолжить спортивные аналогии, то, видимо, Роман Абрамович останется на Чукотке играющим тренером. Уже есть информация о том, что он намерен баллотироваться в депутаты Чукотской областной думы, и некоторые местные чиновники даже утверждают, что владелец футбольного клуба «Челси» станет председателем местного парламента. Между тем, трудности ухода Романа Абрамовича со своего поста еще раз показали, что власть в России не особо озабочена механизмом и принципами смены региональных начальников. На то, что не из кого выбирать, накануне пожаловался президент Дмитрий Медведев.
У нас здесь нет скамейки запасных. Мы каждый раз ломаем голову по поводу того, как найти подходящие кадры для замещения высших должностей в субъектах федерации. И этим нам нужно озаботиться. Вместе, конечно, с нашими коллегами из регионов.
Впрочем, Станислав Белковский уверен, что жалуется новый президент России не на порядки, которые остались от старого, а на свою личную пока неспособность везде посадить своих людей.
Чисто практической точки зрения рассуждения Дмитрия Медведева вполне понятны и оправданы. Он хочет по возможности продвинуть своих людей на ключевые позиции, потеснив как людей Путина, так и тех функционеров, которые по непонятным причинам задержались на своих постах на протяжении последних 10-12 лет и на сегодняшний день уже не представляют практически никого. Ни Медведева, ни Путина, ни какие-либо другие влиятельные силы во власти или около нее. Однако, с точки зрения концептуальной, конечно, призыв Дмитрия Медведева к ротации кадров выглядит довольно смешно. Дело в том, что главная цель сегодняшней правящей элиты России – это утилизация советского наследства. Фактически раздел, или, как сегодня принято говорить, вульгарно в элитных кругах, распил того, что было создано на протяжении минувшего столетия. И в этом смысле привлечение дополнительного кадрового резерва невозможно в принципе, поскольку главным критерием привлечения во власть является лояльность человека, а вовсе не его профессиональные качества. И поэтому ни Путин, ни Медведев не могут привлекать специалистов извне, как бы эти специалисты не были нужны объективно. Именно Путин, собственно, отдал «Газпром» во власть людям, которые сегодня фактически довели эту монополию до плачевного состояния. Тоже можно сказать и «Роснефть», и о большинстве вновь созданных госкорпораций. И у Дмитрия Медведева есть руки связаны не потому, что он зависит от Путина или от кого-то еще, а потому, что он дитя и порождение этой системы.
Но Дмитрий Медведев говорил накануне и вещи, с которыми не согласиться трудно. Например, о том, что в России новые должности получают по принципу лояльности или «за деньги». И что такие традиции надо искоренять. Беда в том, что такие понятия, как скамейка запасных или кадровый резерв, как раз относятся к этим традициям и уже давно обозначены словом «номенклатура». Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что номенклатурные правила вне диктатуры работают плохо.
Мне, честно говоря, не кажется, что мы имеем дело с каким-то серьезным поворотом и с ревизией всей кадровой политики, хотя многое из того, что говорил сам Медведев, оно могло бы означать революционные изменения и отказ действительно от нашей номенклатурной системы. И мне кажется, проблемы понятны. Проблема заключается в том, что действующая система не обеспечивает нормальной эффективности, в том числе и в подборе кадров. Другое дело, что базовое противоречие, мне кажется, заключается в том, что не хватает конкурентности, а эту конкурентность невозможно воссоздать без публичной политики. Та система, основы которой заложил еще Сталин, она не работает, потому что для нее нужно периодическое пускание крови. А если этого нет, то надо переходить к системе демократической и к системе открытой и конкурентной, чего, мне кажется, власть сейчас позволить себе не может.
Что же касается досады Дмитрия Медведева по поводу кадрового голода, то Николай Петров полагает, что здесь дело в отсутствии у президента России кадрового багажа в виде бывших сослуживцев.
Что касается скамейки запасных, она необыкновенно коротка у Медведева лично. У него нет корпорации, откуда, как Путин, он мог бы черпать назначенцев. Она узка и у полпредов в федеральных округах. И вот та система назначений на уровне глав регионов, которую мы наблюдали в последнее время, она, мне кажется, очевидно демонстрирует порочность отказа от выборов в условиях, когда никакой замены выборам, никакой эффективно действующей кадровой системы нет и, боюсь, быть не может.
Впрочем, взамен питерских чекистов через некоторое время на руководящих постах могут оказаться питерские юристы, которые тоже могут запросто организовать корпорацию, хотя и не такую крупную, как ФСБ. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 24 июля. Напряжение в отношениях Грузии и Абхазии, как утверждают в Сухуми, сказалось на туристическом сезоне. Число отдыхающих из России на черноморских пляжах Абхазии меньше, чем ожидалось. Власти самопровозглашенной автономии по-прежнему отказываются от прямого политического диалога с Тбилиси и возлагают надежды на экономическую помощь и политическую поддержку России, да еще на собственные силы самообороны и армию. В Абхазию приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Я расспросил коллегу о первых впечатлениях от поездки. Андрей, вот вы прибыли сейчас в Сухуми, и что видите из окна? Это южный курортный город, истомленный зноем, по улицам которого ходят отдыхающие? Или это ощущение напряжения политического, и абхазский народ готовится к новой защите своих государственных завоеваний?
Знаете, это все-таки южный курортный город, где действительно по улицам бродят многочисленные отдыхающие. Никакого особого напряжения здесь не ощущается, хотя, может быть, его и не должно быть, поскольку стоит жара 35 градусов, и, в общем, люди, я думаю, без нужды в такую погоду на улицу не выходят. Вместе с тем, конечно, есть определенное напряжение, хотя оно, в общем, стало давно привычным для жителей Абхазии, поскольку они живут в ожидании войны уже 15 лет, и это ощущение, что буквально завтра может произойти нечто, какие-то выстрелы вдруг перерастут в канонаду, это ощущение не покидает, я думаю, ни одного абхазца. В общем, следов войны, той войны, которая закончилась в 93-м году, становится все меньше и меньше. Фактически вот на всем протяжении дороги от российской границы до Сухума я не видел тех привычных для территории, пережившей войну, картин. Раны в значительной мере уже затянулись, тем более последние 2-3 года в республику активно идут российские деньги, нескончаемым потоком их становится день за дня все больше. И только на подъездах к столице Абхазии видны вот эти вот выгоревшие дома, которые стоят еще со времен войны, зияя пустыми глазницами. Их не так много, хотя, в общем, понятно, что здесь шли когда-то достаточно тяжелые бои.
Почему называете город Сухум? Ведь общеупотребительное выражение в русском языке — Сухуми.
Дело в том, что все города, все названия имели грузинскую транскрипцию. После войны абхазцы переименовали все свои населенные пункты, убрав вот это вот «и». Теперь нет Кварчели, от Кварчел, не Сухуми, а Сухум.
Что собой граница российско-абхазская представляет?
Граница, ну, в общем, зрелище довольно смешное, потому что будка перед мостом, в которой сидит пограничник, его сразу довольно сложно заметить. Будка расположена где-то в глубине, довольно далеко от основного похода. Он берет у тебя паспорт на пару минут, потом возвращает обратно, и после этого ты идешь через мост, через реку, значит, ты попадаешь на абхазскую территорию. Там похожая будка, несколько пограничников абхазских, необходимо купить страховку за 90 рублей. Весь проход занимает, ну, от силы минут 5, и это, в общем, очень серьезное подспорье для абхазских выход. И, в общем, они вспоминают те времена, когда им приходилось всеми правдами и неправдами, взятками, так сказать, преодолевать эту границу, поскольку до 99-го года Абхазия находилась в режиме блокады. Проход на российскую территорию был разрешен только женщинам. Мужчины от 16 до 65 не имели права пересекать эту границу. Вот нынешний такой льготный режим пересечения границы воспринимается абхазами как очень серьезный успех.
Андрей, это бедненькая территория с экономической точки зрения или все-таки это процветающий южный край?
Знаете, что касается первого населенного пункта Гагра, который мы проезжали, это уже достаточно богатый, ну, по крайней мере, так сказать, вот по как бы тем интерьерам, которые открываются с дороги, это город, и можно понять, почему. Во-первых, он все-таки расположен ближе на подступах к России, и его российские инвестиции, естественно, осваивали в первую очередь. И там можно встретить вот эти вот любопытные картинки, которые я помню еще, скажем, по периоду десятилетней давности в России, когда среди, в общем, нищих и убогих домишек вдруг стоит какой-то невероятный дворец в новорусском стиле. Чем ближе к Сухуму, тем, в общем, беднее интерьеры, хотя нельзя сказать, что они, так сказать, совсем уж нищенские. Здесь такая, как бы, среднестатистическая бедность российской провинции. То есть, в общем, обшарпанные, конечно, дома, хотя, в общем, строительство идет, ведется. Но все достаточно чисто, делаются дороги. Нельзя сказать, что территория как-то вот сильно отличается от аналогичных территорий где-нибудь в средней полосе России.
Есть ли изобилие абхазских флагов и есть ли какие-то патриотические плакаты, лозунги на дорогах, на улицах?
Нет, этого нету, но вот вчера был день абхазского флага, как раз заканчивался митинг возле гостиницы, где я живу, и я видел, как расходилась молодежь. Молодые ребята, студенты лет по 20, шли по улице с воздушными шарами и с абхазскими флагами. И надо сказать, что это такой патриотизм не вымученный, не как бы подневольный, а вполне себе живой. То есть этих ребят никто не выгоняет на эти мероприятия, они приходят по собственной воле. Но на дорогах, так сказать, вот такой вот наглядной агитации, государственной символики, в общем, не видно. То есть перебора по этой части я не заметил.
Андрей Бабицкий, специальный корреспондент «Радио Свобода», приступил к работе в Сухуми. Это столица непризнанной республики Абхазия. В течение ближайших дней мы планируем представить вашему вниманию целый цикл репортажей Андрея Бабицкого из Закавказья. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск. Четверг, 24 июля у нас на календаре. Вот главная тема второй половины этого часа. Барак Обама, который намеревается стать президентом Соединенных Штатов, выступает с речью перед жителями Берлина этим вечером. По каким причинам американского политика сравнивают с Джоном Кеннеди? Страсбургский суд обязал Латвию выплатить компенсацию бывшему красному партизану Кононову. Как проходило голосование в Страсбурге и какие уроки извлекут латвийские власти из этой истории? Об этом после объявления линии заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего советского партизана Василия Кононова против властей Латвии. Суд в Страсбурге счел необоснованным судебное преследование Кононова и предписал выплатить ему 30 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Приговор бывшему акционеру ЮКОСа Леониду Невзлину, заочный процесс, над которым проходит в Москве, станет известен 1 августа. Адвокат просит суд вынести оправдательный приговор Невзлину, прокурор приговорить его к пожизненному заключению. В Петербурге госпитализирована вторая участница голодовки обманутых дольщиков. Женщина потеряла сознание из-за физического истощения. В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия республики Комбулат Зязиков. Неизвестные напали на священнослужителя на автодороге Назрань-Карабулак. С ранениями он доставлен в больницу. В Сербии следствие пытается установить обстоятельства, при которых недавно арестованный бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич получил документы на имя иного лица. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Германии. Он встретился с канцлером Ангелой Меркель. 7 полицейских в минувшие сутки стали жертвами нападений боевиков в разных районах Афганистана. В провинции Газни началась крупная операция против талибов, захвативших там один из районов. В Архангельской области 2 милиционеров получили по 10 лет лишения свободы за взяточничество. В столице Казахстана Астане 5 человек погибли в результате взрыва на строительстве бизнес-центра «Москва». Еще несколько рабочих госпитализированы с травмами.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 24 июля. Сегодня центральный день поездки по европейским странам американского сенатора Барака Обамы, который намеревается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Вечером в четверг Обама, который уже встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и бургомистром Берлина, выступает перед жителями города, которые собираются у колонны Победы. В прямом эфире «Радио Свобода» специальный корреспондент «Радио Свобода» Свободной Европы в Берлине Брайан Уитмор. Он находится, я надеюсь, недалеко от того места, где ожидается выступление Барака Обамы, и судя по тому, что я, добрый вечер, Брайан, вижу на экранах телевизоров, там все похоже на подготовку к рок-концерту, не так ли?
Добрый вечер, Андрей. Я стою буквально рядом с Бранденбургским воротом, перед мной много народа, Барак Обама еще не появился на экране.
Скажите, пожалуйста, как там обстановка? Весело встречают Обаму?
Очень, очень весело. Это атмосфера как концерт или как карнавал, не как политические выступления, могу сказать.
Очень много молодых лиц я вижу на экранах телевизоров. Действительно ли большая часть тех, кто пришел в центр Берлина сегодня, это молодые люди?
Ну, это правда. Огромное большинство сейчас является молодежью. Но есть тоже несколько старых, так тоже. Мы говорили с несколькими людьми, которые вспомнили выступление Кеннеди больше, чем 40 лет назад.
Мы об этом поговорим сейчас подробно. У нас будет специальный материал об этом, Брайан. Вы говорили с берлинцами, чего они ждут от Обамы, почему он так популярен?
Но люди говорят, что они надеются, что он будет принести изменения в главной внешней политике Соединенных Штатов, поскольку отношения между Европой и особенно с Германией не были самые лучшие последние 8 лет.
А скажите, пожалуйста, вам понятно, почему его сравнивают с президентом Кеннеди?
Ну, потому что это харизматический лидер, и это... Но, как вы знаете, Европа видит два Америки. Один это как агрессор, а другой это как... Ну, что они стремятся. И Обама это как архетип. Американцы и Кеннеди тоже как им нравится.
Спасибо, Брайан Уитмор, специальный корреспондент «Радио Свобода», работает сейчас в центре Берлина, дожидается выступления Барака Обамы. К сожалению, до выхода в эфир программы следующего мы не успеем вам рассказать о том, как выступил Барак Обама, поэтому подробнее об этом следите в наших выпусках новостей. Однако о содержании выступления Барака Обамы известно. Ожидается, что он будет говорить о проблемах отношений Соединенных Штатов и Германии, будет говорить об опыте послевоенном, о том, как складывались отношения между этими странами. Поэтому мы попросили корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера напомнить нам историю этих отношений и поговорить с компетентным специалистом.
Время от времени возникают сравнения первого в истории США темнокожего кандидата в президенты США с Джоном Кеннеди. Германия помнит и весь мир знает фразу из выступления Джона Кеннеди в Западном Берлине 26 июня 1963 года в честь 15-летия воздушного моста. Так называлась акция американцев по снабжению жителей Западного Берлина продуктами питания с помощью бесперебойно садившихся на аэродроме Темпельхоф самолетов в условиях блокады города советскими властями с июня 48 по май 49 года. Кеннеди тогда, в 1963 году, произнес:
«All free men.
Все свободные люди, где бы они ни жили, сейчас граждане этого города, Западного Берлина. И поэтому, как свободный человек, я горжусь тем, что могу сказать: я берлинец».
Ich bin ein Berliner.
Берлин видел и слышал и других американских президентов, что является важнейшим понятием немецко-американские отношения. Об этом я беседую с профессором истории Северной Америки Института имени Джона Кеннеди при Свободном университете, основанном в Западном Берлине, также при деятельной помощи американцев, доктором Андреасом Эдгисом. Для Западной Германии с самого начала было важно стоять на позициях близости к США. США играли центральную роль во многих кризисных ситуациях для поствоенной Германии. Они были защитниками свободы Западного Берлина, в особенности после возникновения Берлинской стены, и визит Джона Кеннеди в 1963 году в Западный Берлин поэтому и стал символом. Последовавшее позднее объединение Германии также не было бы возможно без поддержки США и роли тогдашнего президента Джорджа Буша-старшего, сумевшего преодолеть сопротивление других западных стран. После окончания Холодной войны отношения переменились. Германия окончательно перестала быть для США побежденной во Второй мировой войне страной. Другие важные изменения позднее принесла война в Ираке, которая во многом охладила немецко-американские отношения. Чем вы объясняете столь значительную популярность у немцев Барака Обамы? Ведь чуть ли не 90% опрашиваемых в Германии хотели бы видеть его президентом США. В Германии традиционно американские президенты-демократы более популярны. Клинтон, например, сегодня популярен в Германии, наверное, больше, чем в США. Джордж W. Буш, как и его политика, оказались очень непопулярными в Германии. Обама, если проанализировать результаты опроса, воспринимается многими у нас как анти-Буш. И поэтому Хиллари Клинтон также была бы популярнее Маккейна, если бы стала кандидатом. В фигуре Обамы, однако, много нового. Он харизматичен и является любимцем средств массовой информации. Немцы, собственно, Обаму совсем не знают, и многие из них вряд ли смогут его понимать без перевода во время его выступления. Эта эйфория по его поводу, она во многом результат воздействия немецких средств массовой информации. Я не помню ни одной президентской кампании в США, которой уделялось бы столько внимания в Германии, причем на стадии внутрипартийной борьбы между Обамой и Хиллари Клинтон. Журнал «Шпигель» проводит у нас опросы популярности немецких политиков у населения. Так вот, многих своих политиков немцы вообще не знают. А вот Обама теперь известен всем. Но задача Обамы в Берлине трудна. С одной стороны, он хочет восторга собравшихся, который был бы виден телезрителям США. С другой, это все же предвыборная речь, и она адресована не в меньшей степени американцам. Поэтому Обама не может, с одной стороны, в своих требованиях, например, большего присутствия Германии в Афганистане, быть слишком конкретным, чтобы не получить в ответ свистки и крики «Бу». С другой стороны, он не должен демонстрировать чрезмерную близость к Европе и европейцам. Это далеко не всем в Америке понравится. Что вы можете сказать о немецком антиамериканизме как таковом? Часть конфликтных моментов, проявившихся в связи с войной в Ираке, они возникли бы рано или поздно и без нее, потому что окончание Холодной войны и объединение Германии изменили роли как США, так и Германии, которая при коалиции социал-демократов и зеленых вообще впервые начала принимать участие в военных операциях за рубежом. Германия взяла на себя больше ответственности в ООН и других международных форумах. Это были новые конструктивные роли, иногда не в полном согласии с США. Война в Ираке обострила противоречия, но они проявились бы в любом случае. Но важно понимать, что хотя антиамериканизм в Германии безусловно имеет место, но часть немецкой критики США и Буша я скорее объяснил бы как разочарование влюбленного. Я считаю, что у большинства немцев образ США в целом позитивен, и избрание Барака Обамы президентом несомненно сразу же сделает США по опросам у нас гораздо более популярной страной. Америка, которую немцы хотели бы любить, отличается, однако, от системы ценностей американцев и воплощения этих ценностей президентом Бушем. И это было для многих в Германии разочарованием, но все же это разочарование любящего. Говорил профессор истории Северной Америки Института имени Джона Кеннеди при Берлинском свободном университете Андреас Эдгис. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованиям ветеранов Великой Отечественной войны в странах Балтии? Об этом говорим с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 24 июля. Посвятим несколько минут теме, связанной с Василием Кононовым и мы. Итак, Европейский суд по правам человека обязал власти Латвии выплатить 85-летнему Кононову, полковнику Советской армии в отставке, 30 тысяч евро в качестве компенсации за несправедливые судебные преследования. В Латвии Кононова судили дважды и дважды приговаривали к тюремному заключению за участие в карательной, по мнению латвийского суда, операции в местечке Малые Баты, в ходе которой были расстреляны 9 человек. Кононов их считает пособниками фашистов, выдавшими фашистам партизан советских. Дело Кононова сопровождалось политическими оценками. Москва предоставила ему российское гражданство. Европейский суд постановил, что при осуждении Кононова были нарушены нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и квалифицировать его действия как действия оккупанта неправомерно. В документе подчеркивается, что задачей суда являлось не определить личную уголовную ответственность заявителя, то есть Кононова, а решить, нарушили ли действия его отряда в латвийской деревне, действующие в то время нормы международного права. И, по мнению 4 судей против 3, такие права нарушены не было. Вот сейчас подробнее об этом из Риги корреспондент «Свободы» Михаил Бобмин.
МИД Латвии изучает 78-страничный вердикт Страсбургского суда. И надо полагать, что вскоре последует апелляция. Ситуацию комментирует депутат Европарламента от Латвии, член Латвийского комитета по правам человека Татьяна Жданова.
Признано нарушение части 1 статьи 7 Европейской конвенции прав человека в отношении Кононова. Это статья, норма, запрещающая придание обратной силы уголовному закону. То есть Европейский суд констатировал, что действия, которые совершил Кононов 27 мая 44 года, не были, в отличие от утверждения Латвийского суда, военным преступлением в понимании международного права. А то, что к нему применили последующие новые статьи уголовного законодательства Латвии, это вот как раз нарушение этой статьи Европейской конвенции. Из 7 судей, 3 судьи подали свою оппозиционную точку зрения. Ну, один из этих судей — латвийский судья Инета Земеле, и судья из Швеции, судья из Исландии. Кроме того, один из 4, согласившихся с решением большинства, тоже подал отдельный текст со своим несколько отличным обоснованием этого решения.
Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Андрис Берзинш, от комментариев отказался.
Вопрос-то, конечно, в том, что система должна стать более эффективной. И, конечно, ну, недопустимо такое, что кто-то сидит 2 года под следствием, да, хотя четко закон говорит, сколько можно под следствием максимум сидеть. Да. Учитывая его возраст, недопустимо долго шло расследование и тому подобное, и, следовательно, ему за это надо компенсации. Но, скорее всего, там никто не говорил о том, что правильно делал, что тогда, когда этих беременных женщин сжигал, да? А, скажем, ну, наверное, русские средства массовой информации сегодня скажут, что вот так правильно всех партизанов будет оправдывать, да? Ну, то есть там достаточно много есть подводных камней, на которые не хотелось бы нарваться, да?
Сказал Андрис Берзинш. 27 мая 44 года возглавляемый Кононовым партизанский отряд расстрелял 9 жителей села Малые Баты. По словам ветерана, то были полицаи-шуцманы. По мнению же латвийских властей, мирные жители. О тех временах сам Василий Кононов.
Такое направление, когда НКВД направляло в тыл разведчиков, было. Но оно было незначительным. Узкой направленности, цель такая небольшая. А самое настоящее широким фронтом шло народное сопротивление по линии штабов партизанского движения. По этой линии шло развитие от имени латвийского правительства, ЦК партии и от имени латвийского народа. Мы и жизнь отдавали для мирных людей, и ранения получали.
Вспоминает Василий Кононов. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Прокомментировать приговор Европейского суда я попросил латвийского политика, члена Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по защите национальных меньшинств Бориса Цилевича.
Юридически это решение очень важно в том отношении, что оно устанавливает границы юрисдикции национальных судов и национального законодателя. В Латвии ситуация очень типична в том отношении, что есть явное политическое желание, ну, несколько что ли изменить ту правовую систему, которая сложилась после Второй мировой войны по отношению к военным преступлениям и вообще к поступкам и деяниям, совершенным во время Второй мировой войны. Решения Нюрнбергского трибунала рассматриваются как справедливость победителей. И, в общем-то, подчеркивается, что это именно победители, те, кто решали, кто был прав, кто виноват. И все, кто воевали на стороне нацистов, однозначно были плохие. Все, кто воевали на стороне союзников, были хорошая, до сих пор не было практически никаких дел, в которых были бы наказаны воевавшие на стороне союзников, если они действовали в соответствии с приказами и интересами союзников. То есть, по сути дела, латвийское правосудие попыталось эту ситуацию пересмотреть, несколько изменить вот эту справедливость победителя. Однако суд с этим не согласился. И, в общем, суд, как опять же в приговоре есть такой очень интересный момент, приговор, в частности, характеризует осуждение красного партизана Кононова как некую запоздалую попытку создания другой справедливости победителей. С этой точки зрения это, конечно, очень важно именно юридически. Есть и второй очень важный аспект политический. Самый ключевой вопрос – это насколько национальное законодательство сегодня может устанавливать свои нормы и пересматривать тот порядок вещей, который сложился в результате Второй мировой войны и в результате Нюрнбергского процесса. Этот приговор Европейского суда по правам человека по делу Кононова должен внести определенную ясность в этот вопрос.
А как вы считаете, латвийские власти выплатят Кононову теперь компенсацию или будут какие-то попытки как-то оспорить этот приговор?
Ну, деваться некуда. Латвия, ратифицировав Европейскую конвенцию по правам человека, взяла на себя обязательство выполнять решение суда. Хотя я не исключаю, что будет попытка, например, добиться рассмотрения дела в Большой палате, так как это, в общем, бывало, и система там отличается от системы апелляции на уровне национальной судебной системы. То есть Европейский суд по правам человека вовсе не обязан передавать дело в Большую палату. Может передать, а может не передать.
А как вы считаете, какие-то уроки из всей этой истории латвийские власти извлекут?
Я очень надеюсь, что да. Хотя, честно говоря, полной уверенности у меня здесь нет, поскольку здесь, помимо чисто вот этого стремления к восстановлению исторической справедливости, до сих пор есть и чисто психологический, я бы даже, извините, сказал, шкурный момент. Большинство людей, которые сегодня составляют политическую элиту Латвии, в общем-то, вышли из советского режима и, более того, честно этому режиму служили. Поэтому вот это стремление во что бы то ни стало провозгласить, добиться признания, в общем, вот этой 50-летней оккупации вместо аннексии, что, в общем, юридически довольно сомнительная концепция, имеет такой характер самооправдания, в том числе психологической компенсации для очень многих этих людей. Естественно, помимо всего прочего, эти все вопросы очень как бы чувствительны политически и, в общем-то, особенно в предвыборный период, очень активно используются. С рациональной точки зрения, чисто мозгами, ну, следовало бы сделать какие-то выводы, но будут ли они сделаны на практике, увы, у меня такой уверенности нет.
А вам понятно, кто такой Василий Кононов? Это преступник, это жертва обстоятельств или это вот герой?
Я думаю, что все одновременно. Люди, которые жили в те времена, оказались между жерновами. Каждый из них был немножко героем, немножко жертвой. То есть ситуация не была черно-белой, и раскрасить ее в черно-белый цвет, я думаю, невозможно. И политически, эмоционально это тупик. Очень много людей в Латвии, в частности, погибло от рук и нацистов, и от рук Сталина и его приспешников. И у каждого есть своя боль, поэтому, наверное, единственный возможный способ – это очень строгое, последовательное и, по возможности, беспристрастное применение принципов прав человека, собственно, то, для чего Европейский суд по правам человека и необходим.
Решение Европейского суда по правам человека, который обязал власти Латвии выплатить полковнику Советской армии в отставке Василию Кононову 30 тысяч евро в качестве компенсации за несправедливое судебное решение, комментировал латвийский политик Борис Цилевич. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы», ее итоговом выпуске, рассказ о событии, связанном со средством массовой информации. Президент Украины Виктор Ющенко дал сегодня итоговую полугодовую пресс-конференцию по случаю окончания политического сезона на Украине. Газовые переговоры с Россией, будущее Черноморского флота в Крыму, празднование 1020-летия крещения Руси, результаты расследования дело об отравлении президента Ющенко. Вот некоторые из главных тем, которые комментировал глава украинского государства. Подробности у Владимира Ивахненко.
За время продолжавшейся почти полтора часа пресс-конференции президент Виктор Ющенко ответил на 8 вопросов. Журналистов, в частности, интересовали подробности газовых договоренностей с Россией, об успехе переговоров, прошедших в минувший вторник в Киеве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сразу же отрапортовала Юлия Тимошенко. Однако премьер так и не назвала цену, по которой Украина Украина будет покупать в будущем году газ из России. По словам украинского президента, этот вопрос все еще не решен.
Нам треба зробити...
В ближайшие несколько недель нам необходимо будет зафиксировать доминирующий принцип образования цены. Этот период будет посвящен переговорному процессу с российской стороной и среднеазиатскими странами, у которых «Газпром» закупает топливо. И только после этого мы перейдем к определению величины самой цены. Накануне министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что согласно поручению президента уже подготовлен законопроект относительно вывода Черноморского флота России с территории Крыма по истечению украинско-российского договора после 2017 года. Не ухудшит ли принятие этого документа Верховной Радой отношений с Российской Федерацией? Вот как на этот вопрос ответил украинский президент. Мне кажется, что этот шаг и российская сторона, и другие стороны должны воспринимать как жест доброй воли украинской нации. Наша Конституция запрещает размещение на Украине иностранных военных баз. Всякие политические интриги вокруг флота, которые противоречат Конституции, бесперспективны. Мы должны внести в порядок дня наших отношений тему вывода российского Черноморского флота с украинской территории. Тем в украинской столице начинается празднование 1020-летия крещения Руси. В пятницу в Киев прибывает Вселенский патриарх Варфоломей I, а днем позже предстоятель Русской Православной Церкви Алексий II. В рамках торжеств по инициативе Ющенко будет обсуждаться возможность создания единой православной церкви на Украине.
Я хочу сказать, что я все буду делать для того.
Я все буду делать для того, чтобы вывести Украину из церковного кризиса, который сформировался в разные годы и не всегда по нашей вине. Визит Вселенского Патриарха – это неплохой повод для того, чтобы в рамках торжеств обсудить тему консолидации и взаимопонимания в Украинской Православной Церкви. На этой неделе Ющенко дал показания следователям Генеральной прокуратуры по делу о своем отравлении диоксином почти 4 года назад – во время президентских выборов. Пришел к следователям и бывший ближайший соратник президента, бизнесмен и депутат парламента Давид Жвания. Но отвечать на вопросы он отказался и в очередной раз заявил журналистам, что Ющенко пострадал от обычного пищевого отравления. Эти слова Жвания и его поведение, как считают в Генпрокуратуре, могут свидетельствовать о его причастности к этому преступлению. Согласен ли с этим Виктор Ющенко?
Думаю, так. Это мягкая форма.
Думаю, да. Мой ответ – это мягкая форма, чтобы сохранить лицо перед законом, следственными органами и честными людьми. Мотивируя получением российского гражданства, Москва отказалась выдать Киеву одного из обвиняемых по этому делу, бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Еще двое подозреваемых, по данным прокуратуры, также скрываются на территории соседнего государства. Президент не исключает, что все, кто причастны к его отравлению, в определенный момент станут гражданами России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На торги в лондонском аукционном доме Боннэмс выставлен мраморный бюст II века нашей эры, получивший название «Античный Элвис» из-за его поразительное сходство с американским певцом Элвисом Пресли. Скульптурное изображение головы высотой 33 сантиметра с постаментом, с характерной для Пресли прической, похожей на взбитый кок, привлек внимание поклонников певца и, по мнению экспертов, может установить рекорд стоимости сопоставимых античных произведений искусства. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Неплохо сохранилось. Появившаяся мраморная голова человека, чьи черты действительно напоминают Элвиса Пресли, поступила в аукционный дом Боннэмс вместе с обширной коллекцией античных произведений искусства, принадлежащей австралийскому коллекционеру и арт-дилеру Грэму Геддесу. Став обладателем античной головы в середине 70-х годов прошлого столетия, Геддес тут же назвал ее Элвис. Вся коллекция, в которой преобладают древнегреческие и римские вазы, и которая оценивается в более чем миллион фунтов, будет выставлена на торги в октябре этого года. Но уже сейчас, благодаря удивительному сходству одного из лотов с Элвисом Пресли, аукцион привлек внимание потенциальных покупателей и широко комментируется в международной прессе. Эксперты ожидают бурных баталий на грядущих торгах и установления мирового рекорда при продаже античного Элвиса. То, что скромная предварительная оценка этого лота в 50-60 тысяч долларов будет значительно значительно перекрыта, не сомневается практически никто. Античный Элвис действительно поражает современного зрителя полным несоответствием древнеримским художественным традициям. Вместо гармоничного и уравновешенного скульптурного портрета перед нами почти барочное, необычайно экспрессивное изображение человеческого лица, причем самое удивительное, с прической, этаким взбитым коком, модной у молодежи 50-х годов прошлого века. Тяжелый подбородок, надбровные дуги, нос и губы будто заимствованы у Элвиса Пресли. Поневоле начинаешь верить в реинкарнацию, в то, что в своей предыдущей жизни король рок-н-ролла жил в Древнем Риме II века нашей эры.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Специалисты по античному искусству затрудняются точно определить, для каких целей был изготовлен мраморный Элвис. По одной из версий, бюст изначально был установлен на захоронении, предположительно на углах саркофага, однако неизвестно, изображал ли он покойного, говорит эксперт античного отдела аукционного дома «Бонэмс» Джорджина Эйткин.
Это редкий античный памятник. Ничего подобного я на художественном рынке за последние годы не встречала. Это очень интересное произведение искусства. Наша его предварительная оценка – 25-30 тысяч фунтов. Однако думаю, что если на торгах окажутся поклонники Пресли, эта цена будет перекрыта. Тем не менее, на нашу оценку не повлияло сходство этого лота с Элвисом Пресли. Как правило, мы оцениваем произведения искусства, исходя из их уникальности и качества работы художника. Так что оценка этого бюста сделана на основе его рыночной стоимости и стоимости проданных ранее аналогичных произведений античного искусства. Вряд ли эта похожая на Пресли голова принадлежит скульптурному портрету какого-то определенного человека. Очень часто на углах античных саркофагов можно увидеть скульптурные изображения бога солнца Гелиоса. Наш бюст – это не Гелиос. Однако это, скорее всего, стереотипное декоративное украшение саркофага, которое вряд ли имеет отношение к какому-то определенному лицу. Мы атрибутировали этот бюст 2 веком нашей эры, так что он относится к римскому периоду античной истории. К сожалению, мы не знаем, где и как он был найден. Это часть коллекции Грэма Геддеса, и у нас нет никакой информации, был ли он обнаружен во время каких-то раскопок. Уверена, что фанаты Элвиса Пресли во всем мире будут счастливы узнать, что изображение их кумира существовало еще в эпоху Древнего Рима. Самая большая поклонница Элвиса Пресли, и очень рада, что в этом случае мой интерес к античности пересекся с Элвисом Пресли.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были лондонский искусствовед Джорджина Эйкин и корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. После новостей вас ждет Марина Тимашева с ее российским выпуском «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы Марины о гастролях в Москве группы артистов акробатического балета из Китая. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих – встреча с губернатором, пока не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».